«Спецпредставитель». 11.33, мы продолжаем. Это программа «Спецпредставитель». Посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион, еще раз приветствую.
Да, здравствуйте, Алексей. Еще раз здравствуйте, все,
кто слушает. К нам пришел гость Павел Волков, обозреватель агентства «Украина.ру», бывший политзаключенный киевского режима. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Значит, эту часть программы мы хотим посвятить преступлениям против прав человека. Преступления, которые совершаются в Украине властями. Ну и, собственно, разобраться в вопросе, замечает ли, например, Запад эти преступления или не замечает эти преступления?
Ну вот, знаете, я, опять же, вот я все время апеллирую вот эту программу к заседанию Совбеза, и когда начинается со стороны западников, начинаются какие-то характеристики в сторону Украины, то происходит, знаете, такая вот хроническая слепота. Они всячески они там называют какие-то безумные цифры. Вот один из выступающих на Совбезе, он говорил, там 140 тысяч политзаключенных на территории России. Поэтому Россия – это та страна, которая, значит, она вообще не приемлет свободу слова, она не приемлет какие-то политические истории. Подождите секундочку. Если мы говорим об Украине? А Украина – это прекрасная страна, в которой соблюдаются демократические нормы, права человека, там все прочее. Мы правда говорим об одной стране? Мы правда считаем, что Украина – та страна, в которой есть свобода слова, и там есть оппозиционные СМИ? Мы правда считаем, что на Украине есть оппозиционные партии, которые способны поднять голос против каких-то решений Украины. Мы правда понимаем, что люди, которые попали в тюрьму, которых неизвестно, они на самом деле, их можно как-то отстоять, отбиться и так далее. Вот поэтому, собственно, я хотел бы, чтобы мы с Павлом эту историю обсудили. Во-первых, потому что Павел сам прошел через эту мясорубку, то есть он бывший политзаключенный, он попал за, опять же, за свою деятельность, попал в казематы Украины. Режима, и вот знает об этом не понаслышке, сейчас занимается тем, что восстанавливает данные о том, что происходит на украинской стороне и как относятся вот к узникам совести или вообще к соблюдению хоть каких-то прав человека.
Ну, наверное, стоит начать с вашей истории тогда. Ну, так, если можно, в тезисно, что называется, да, как, сколько отсидели, за что, так сказать, взяли, как брали, где сидели, вот, пожалуйста.
Ну, если тезисно и коротко, то брали в 2017 году. По сути, это была третья волна политических репрессий после майданных на Украине. В эту же волну тогда попали журналисты Кирилл Вышинский, небезызвестный, да, Василий Муравицкий.
Главный там редактор «Радио Спутник», да.
Да-да-да. Многие другие. Значит, дело в том, что у меня, ну, в Донецке много родственников. Родной дядя, другие родственники есть. И я после Майдана туда не раз ездил, причем официальным образом, получая разрешение... ну, все официальные, которые нужно было получать, в том числе к родным. Ну, и там параллельно я еще поснимал репортажи кое-какие. Mm-hmm. Просто как бы для себя, для соцсетей и так далее. На выборах, ну, я имею в виду на референдуме, потом получилось поехать на линию соприкосновения в район Донецкого аэропорта, там, где батальон «Восток» стоял, поговорить с военными, поговорить об их, как бы, мечтах, об их представлениях, о том, чего они хотят. Все, кстати, говорили про мир, про то, что они не хотят нападать на Украину, нападать на Киев, просто хотят, чтобы их перестали бомбить. Ну, затем я вернулся домой, некоторое время спокойно жил, а потом ко мне просто пришли. Запорожье. Угу. Запорожье, да. И ко мне просто пришли, как бы домой, прямо вломились. Ну и все. И первое обвинение, которое мне предъявили, это посягательство на территориальную целостность Украины, причем часть третья этой статьи, это с жертвами, то есть они посчитали, что на мне висит примерно 3000 трупов, которые на тот момент, ну, насчитали на Донбассе. Ну вот, посмотрели мои репортажи, почитали люди статьи и как бы пошли друг друга убивать. Ну вот, примерно так это выглядело, и это было пожизненное заключение. На тот момент. То есть потом, через несколько месяцев, мне переквалифицировали на вторую часть, то есть это там до 10 лет, но зато добавили еще содействие террористической организации до 15 лет. Mm-hmm. Ну, террористическая организация имелась в виду ДНР, но поскольку до сих пор ни одним украинским судом ни ДНР, ни ЛНР не признаны террористами, а по недавнему решению Международного суда ООН они тоже не являются террористами, это вот просто потрясающе решение недавно было, оно обсуждалось очень много. То есть, если они не террористы, то непонятно против кого. А то начиналась террористическая операция. Да-да-да. Но вот, тем не менее, меня судили за помощь террористам, которые не определены в украинском законодательстве. И в том числе поэтому мы говорим, что даже те несправедливые законы, вот дискриминационные законы и статьи Уголовного кодекса, которые ввели, в частности, в 22-м году новые ввели, даже они не соблюдаются Украиной, потому что, ну, просто к ним подход волюнтаристский. То есть нет такой террористической организации для Украины, но, тем не менее, судят, как будто она есть. Вот так примерно это происходит. Ну, я отсидел 13 месяцев, а судился в общей сложности, ну, лет 5, по сути, СВО, когда началось, я еще судился, и удалось получить даже компенсацию за пребывание в СИЗО.
Назначена компенсация украинским судом,
да,
или европейским?
Да, украинским судом назначена была компенсация, но потому что меня оправдали по всем статьям, по итогу оказалось, что я имел право выражать свое мнение. То есть вот как бы на этом было все основано. Но это единственный до сих пор такой приговор. То есть мне, ну, я не знаю, повезло, не повезло. То есть работа юристов, помощь родственников, которые там обращались к международным организациям, мониторинг моих судов представителями ООН, ОБСЕ, Красный Крест приезжал, ряд других организаций. То есть это было довольно громко. Поэтому, ну, в каком-то смысле, я, конечно, не хочу в такой пафос уж переходить, но в каком-то смысле это выглядело, ну, как процесс над Георгием Димитровым, в том плане, что он был открыт, было много международных организаций, и просто, ну, не получилось как бы все, ну, под спудом провести, понимаете?
С 22 года поменялась ситуация?
С 22 года ситуация поменялась только в худшую сторону категорически. Ну, вот для меня она началась с того, что просто как только началась специальная военная операция, собрался Верховный суд, причем не в виде одного судьи, а Большая палата Верховного суда, и отменила мне компенсацию. Угу. Да, вот с этого все началось. Значит, сразу, буквально вот уже с марта, СБУ начала зачистки по всем городам тех, кто считался, ну, неблагонадежными, тех, кто находился в их списках. То есть я просто точно знаю, что в самом начале, в марте там 22-го года, весной некоторых моих знакомых похищали. От их имени создавались чаты там в Вайбере, в других местах, с требованиями, ну, вот давайте там сдавать нациков там и все такое прочее. То есть кто туда, естественно, писал, ну, наверное, были какие-то нехорошие последствия. Ко мне домой тоже пришли. Я уже там не находился в этот момент. Мы поняли, что, ну, с родными, что как бы будут проблемы, несмотря на то, что мы никакого закона не нарушали, да, даже вот тех законов дискриминационных, которые были на тот момент. Мы покинули наш дом, и где-то пришлось порядка 8 месяцев скрываться в разных местах у друзей, у знакомых и так далее, пока не нашли способ выехать через линию боевых действий на юг, через Васильевку.
А, не слушай, только вы, но и родственники, близкие родственники.
Не все, конечно.
Ну, да.
Павел, насколько сложно сейчас уехать из Украины? Вот, допустим, если... Там есть ряд способов, да, то есть имеется в виду, то есть преследование оппозиции, можно закрыть рот, можно отправить ее в тюрьму, а можно выдворить.
Да, да, можно есть... отправить послом в Лондон еще.
Ну, да. Слушайте, это не та оппозиция, это отдельная история, я думаю, если будет время, поговорим о ней. Но сейчас все-таки вот по вашей характеристике, вы погружены в эту историю, как характеризуете режим, который сейчас есть, который представляет, ну... лице Зеленского.
Ну, понимаете...
Именно по отношению к выполнению прав человека.
Да, по отношению к выполнению прав человека, да и не только. Я, в принципе, с 2014 года говорю об этом и никогда не отказывался от своих слов. То есть я считаю, что постмайданный режим на Украине — это классический фашизм. То есть классический не в смысле Гитлера, да, классический в смысле Пиночета, Самоса и вот этих вот латиноамериканских банановых диктатур, которые внутри себя проводили открытый террор против несогласных, вплоть до тайных тюрем, там, убийств, там, все эти операции «Кондор» и так далее, небезызвестные. А на внешнем контуре являлись просто, ну, как бы управляемыми Соединенными Штатами Америки такими полуколониями с открытой неолиберальной, либертарианской, там, как это называется, экономикой, там, по отношению к Соединенным Штатам. То есть вот примерно то, что оно себя, из себя представляет. И это, понимаете, это не пустые слова, потому что я еще раз говорю, даже те законы, которые вот они приняли и формально должны были бы соблюдаться, это очень тяжелые, плохие все законы. Тот же закон о коллаборационизме, он никуда не годится, потому что он настолько широко прописан, что по нему хватают людей, которые, ну, я не знаю, раздавали гуманитарную помощь российскую, например, или работали там учителями там, в Херсоне, например, из которого российские войска ушли, и их теперь, этих людей, там хватают. То есть не говоря уже о тех, кто работал в полиции, хотя четвертая Женевская конвенция прямо говорит.
Оставьте, подождите, полиция. Да. Причем люди, которые работали в школах, люди, которые были сантехниками. Люди, которые, да, знаете, слово политика никогда не произносил.
В том-то и дело. И мало того, они, если бы только задерживали тех людей вот на территориях, которые, из которых ушла российская армия, но они же выманивают людей с тех территорий, с которых российская армия не ушла. Вот случай в моем родном Запорожье, о котором я тоже довольно часто говорю, это Ольга Галанина из Бердянска, которая работала в местной администрации, причем именно по гуманитарным вопросам работала. И когда Россия туда пришла, она просто решила остаться на той же позиции. Она даже не успела еще начать работать. Но ее сын учился в Днепропетровске в мединституте, к нему пришло СБУ, его схватили, держали несколько дней под дулом пистолета, как бы в незаконном месте содержания, назовем это так, и ей пришлось приехать, ну, потому что она боялась, что с ним что-то случится. Как только она приехала, ее взяли, все, вот она сидит до сих пор, и как бы 15 лет ей грозит. Она даже работать не начала.
Знаете, вы немножко лояльно называете вот выманивание, да? Слушайте, это киднеппинг конкретный, чистый. То есть, когда просто украли человека и требуют, уже выворачивают руки его родственникам, чтобы они сделали то, что им необходимо, а в данном случае просто приехали на территорию и пришли ну, вот, в места не столь отдаленные. А сколько таких людей, по вашим данным? То есть, я знаю, у вас вот сейчас объединение, организация, которая занимается вот подсчетом, сбором данных именно по узникам совести, по людям, которые по политически мотивированным статьям находятся или без статей, да, то есть, ну, по подозрениям находятся в пенитенциарной системе Украины.
Ну, организация, это громко сказано, давайте назовем это небольшой группой, но, тем не менее, да, мы считаем, дело в том, что украинские прокуратуры, областные прокуратуры, они выкладывают отчеты по заведенным уголовным делам и по переданным делам в суд за какие-то промежутки времени. Там нет, конечно, никакого разделения на политические и неполитические, но по самим статьям, по их номерам, как бы, ну...
Можно определить.
Конечно, можно посчитать. Значит, мы посчитали не так давно, что за два года, вот как длится СВО, да, по делам, связанным вот с политикой, так или иначе, и связанным с конфликтом, давайте это так назовем, заведено порядка 200 тысяч уголовных дел. Из них более 70 тысяч это те, которые можно считать, что связаны со взглядами и мнениями. Потому что остальное это уклонисты, дезертиры, ну, вот военные имеется в виду, и так далее. Значит, из этих 70, там, примерно 4 тысяч уголовных дел заведенных, значит, переданы в суд, конечно, не все, потому что сейчас же Украина судит заочно многих людей, которые, ну, это вообще нонсенс, да, судить человека
удобнее,
без его, да,
удобнее,
без его присутствия,
да,
это очень удобно, да. Но тем не менее, ну, слава богу, что эти люди не попались в жернова. Короче говоря, по нашим предварительным предположениям, порядка 10 тысяч человек сегодня могут находиться в местах лишения свободы, причем как в официальных, так и неофициальных, потому что о тайных тюрьмах СБУ и западные организации говорят уже несколько лет, не перестают говорить. Плюс к нам неоднократно обращались родственники похищенных. То есть это, ну, как бы в международном в правозащитном, это называется насильственное исчезновение. Угу. Ну, по сути, похищение государством. То есть когда представители СБУ там, или полиции, или кого-то еще, человека без предъявления ему подозрения, без протокола, просто куда-то увозят, и он исчезает. Вот такие есть, и сколько таких, мы, конечно, знать не можем. Ну, то есть это тысячи человек.
Тогда еще вопрос к Родиону Валерьевичу. А есть какая-то, ну, не знаю, как канал связи, коммуникация с правозащитными организациями в мире, чтобы обратить внимание на эти вопиющие случаи?
Ну, абсолютно точно, что есть, во-первых, потому что вот соответствующие департаменты МИДа, они взаимодействуют на постоянной основе, но это не значит, что эти организации вот такие свободные и жаждущие какой-то сатисфакции или достижения выполнение норм международного гуманитарного права, международных там, права человеческих норм. А вот контакт есть. Даже контакты есть на уровне омбудсмена России, госпожи Москалькова, и вот украинского омбудсмена. Но пока это каких-то конкретных действий, связанных с освобождением людей, которые вот носят категории узников совести, на украинской стороне это практически нигде не отработано. То есть и сейчас вот обмены есть, данные предоставляются, Россия все время направляет эти данные, но вот в начале программы, помните, я говорил, что западники предоставляют вот это дипломатическое прикрытие. То есть тем самым практически ограждая вот от давления международных организаций, каких-то правоохранительных даже организаций, правоохранительных органов международных, которые могли оказывать давление на Украину. То есть это, знаете, просачивается буквально капли от того потока, который мог бы на них быть обрушен, и поэтому вот Зеленский чувствует себя достаточно комфортно, не предоставляя никаких, в общем-то, данных и не реагируя на международное давление. Потому что, опять же, на совбезе ООН они сидят и говорят, ну, знаете, это Украина выполняет нормы международного гуманитарного права, а вот Россия... Давайте говорить о России. Не надо говорить об Украине. Украина, вот, а Украина хорошая. Украина это сукин сын, но это наш сукин сын, поэтому никоим образом мы не будем вот на них обращать внимание.
Да, рифма была сейчас на латиноамериканские режимы, да, да. Значит, что касается заключенных, многие из них сидят по обвинениям в поддержке, в связях с Россией из этих 10 тысяч человек. А есть какая-то возможность помочь вот находящимся там людям в заключении?
Ну, смотрите, прежде всего, если кто-то из родственников вдруг слышит, может быть, из тех, кто может передать, то есть я всегда говорю, что пытайтесь защищать себя юридически. Вот пытайтесь, несмотря ни на что. Потому что в каком-то там проценте случаев, ну, может быть, вам повезет. Единственное, что проблема, сейчас начали уже хватать адвокатов, которые защищают этих людей. И, конечно, ну, адвокаты, которые могли бы честно выполнять свои обязанности, у них могут быть любые политические воззрения, но как профессионалы они могли бы просто процессуально все делать как положено, они просто боятся за это браться, потому что их реально тоже арестовывают. Уже есть несколько случаев. И что самое вот потрясающее, на мой взгляд, что Украина, в отличие от вот времени до 22 года, когда это все, ну, как бы не выставлялось на показ. То есть понятно, что информация была, но на показ так не выставлялось. Сегодня это все открыто выставляется на показ. Смотрите, что мы можем. Мы будем хватать всех. Достаточно лайкнуть что-то в Одноклассниках, что нам не понравится. Вот, ну, я не знаю, где-то что-то сказать на улице за оправдание российской агрессии. Такая статья уже есть. То есть можно, например, сказать, что там, ну, Украина тоже как-то виновата в войне, а давайте садиться за стол переговоров туда-сюда. И вот это вполне себе статья оправдания российской агрессии. Ну, конечно, в любом случае надо обращаться к тем международным организациям, которые все еще работают на Украине. И они очень связаны по рукам. Там, я просто это точно знаю. Та же миссия ООН, Управление Верховного комиссара по правам человека, она там есть, она там работает, но людей мало. То есть они могут приезжать мониторить заседания. Конечно, на все они не попадут, но это все-таки какой-то шанс, что хотя бы, ну, дело будут рассматривать. Они просто человека привезут, продлят ему меру пресечения и увезут. Хотя, учитывая сейчас боевые действия, многих людей просто не возят в суды, то есть их из СИЗО по видеосвязи выводят на конференцию. Во время там тревоги воздушной суды не работают, то есть все это быстро закрывается, и как бы люди там сидят 2 месяца, потом их продлевают, дальше сидят 2 месяца, их потом продлевают. То есть даже вот такой, ну вот, надежды на то, что именно в судебном заседании получится что-то сказать, что-то объяснить, ну, это не всегда возможно. Но, по сути, сейчас люди, конечно, лишены реальной возможности защищаться. И только, ну, они надеются на то, что Россия окажет какое-то международное давление, на то, что услышат Россию, может быть, не на Западе, может быть, в других странах. И, по большому счету, ну, этих людей надо выпускать. Просто непонятно, как такое количество людей можно реально вот эти все сроки, 15 лет пожизненное многим дают, бесконечно содержать и содержать. То есть, ну, война закончится, когда-то, это неизбежно, и что потом? Вот даже если, предположим, Украина сохранится, предположим, даже вот, что режим сохранится, ну, мало ли, как оно пойдет, да? Ну, что дальше с этими всеми людьми делать? У них есть родственники, эти родственники уже за границей, как бы многие, они же, ну, не будут молчать.
Слушайте, ну, правда, Украина это не тот режим, который, знаете, прогнозирует свое такое долгосрочное существование, особенно, знаете, режим, который берет там сотни миллионов долларов в долг, Говорит, ребят, это же не мы будем отдавать. Но потом вы тут говорите о каких-то узниках совести, о которых, что потом с ними сделать. Да сейчас надо заткнуть им рот, чтобы они не портили вот повестку, не вылазили никуда, не рассказывали о преступлениях режима, не провоцировали западников, то есть не влияли на международную картинку. Вот это самая главная проблема. И знаете, почему вот не получается именно с мирными людьми? Потому что они практически все это граждане Украины. То есть де юре они подсудны украинскому режиму, и что вытворяет этот украинский режим, здесь уже одному Богу известно. То есть они вот сейчас отбивают адвокатов, они, значит, всячески воздействуют на судей, на людей, которые связаны в правоохранительной системе, просто ставится заказ, спускается, как бы отрабатывая уже по тому количеству людей, и им просто рисуется любой срок, который только будет, который захочет администрация или офис президента.
Можно, кстати, грабеж, потому что...
Вот про грабеж сейчас, да. У нас 4 минуты остается, еще два пункта таких важных нужно обсудить. И вот предлагаю по поводу грабежа поговорить про новость, которая на выходных сколыхнула там соцсети. 80-летняя женщина из Винницы, у нее за сепаратизм отобрали жилье.
Да, новость. Ну, вот, кстати, Павел писал уже об этом, о том, что, извините, это вот то, что, наверное, попало в объектив, да, потому что, сотни-сотни людей, которые внесены в санкционные списки, у них же давным-давно отжали квартиры, собственность, участие в каких-то экономических... Ну, вот у меня, я когда-то на Украине был заслужен журналистом Украины. Mm-hmm. Да? Все, я уже не заслужен.
Меня забрали.
Вычеркнули. Я, знаете, не сильно оплачиваю совершенно, но вот сам факт, то, что вот сотни-сотни, даже, наверное, тысячи людей, которые подпадают под санкционные какие-то действия Украины, а там они бесправные. Они просто бесправные.
Не, ну тут просто сам факт. Все-таки, Родион Валерьевич, вы, значит, при российском МИДе посол. То есть тут логика понятна. Но когда речь идет о пенсионерке
80-летней... Это было до. Абсолютно.
Да, там почти все приговоры по этим статьям идут с конфискацией. То есть разговор о том, что это первый человек, у кого конфисковали, но это какая-то нелепость. То есть это вообще было написано в сообщении пресс-службы СБУ. И зачем-то все понесли оттуда эту информацию. Ну, это просто неправда.
То есть, понимаете, да? Пресс-служба СБУ. Mm-hmm. Они считают, что, значит, издевательство над 80-летней бабушкой — это норма. Да, бабушка сказала что-то о сепаратизме, на их взгляд. Поэтому бабушке надо забрать квартиру, лишить ее там пенсии и прочее, всех каких-то экономических благ. Но, значит, ну, благо бабушки нету, вообще рот открывать за нее некому, поэтому сделаем все, что захотим.
Нет, человеку 80 лет, он уже не изменится. Даже если вам не нравится, что она говорит, ну, уже успокойтесь вы, ну, что вы хотите
это от пожилого человека? Это не про этот режим. Этот режим исправит только финальная доска.
Периодически там тоже в тележеньке появляются ролики из Одессы, например, когда старики не боятся высказывать свое мнение. Это, конечно, они говорят, да к чему мне уже 80 лет, чем они меня могут напугать, что они мне могут сделать?
А вот этим в Житомире 82-летнего человека Чернышова посадили на 15 лет. На 15, 82-летнего. Mm-hmm. Вот так вот.
Да, хотелось бы... Вот этих настроения, они присущи только людям зрелого такого возраста, пожилого, или нет? Или просто, например, у молодежи там есть тоже участие, но они молчат, боятся, или...
Все возраста. Ну, мы не раз говорили о том, что задержаны подростки. Мы говорили о бахмутских подростках. Володя mm-hmm. Маркин, Настя Глущенко, им по 10 лет сейчас дали. Там Саша Кулаков тоже, по-моему, 9 или 10 лет получил. Их сейчас, кстати, свозят.
Возраст у них какой?
Брали их в 16-17 лет. Вот и все. То есть, ну, взрослые люди обычного среднего возраста, вот старики, кто угодно, вообще не играют роли.
Да, возраст не имеет значения. Так, про Папу Римского успеем сказать?
Я думаю, да, очень коротко, потому что, ну, вот разворачивается событие. Во-первых, знаете, вот такие вот просто телеграфно. Зеленский ни много ни мало решился посоревноваться в популярности с Папой Римским. Да. Он решил ему объяснить, как надо заниматься посредничеством, и что значит там с 2,5 расстояния 2500 километров, вот езжай сюда, предстань пред светлые очи, и тогда уже рассказывай, чего нужно делать и как нам поступать. Поэтому, ну, знаете, такая наглость на самом деле просто несусветная. А вот, но вот разворачиваются события, то есть Зеленский практически наотмашь, ну, там машет куда угодно, не считается с какими-либо авторитетами, ну, такой в определенной степени фатализм или понимание вот краткосрочности своего существования, именно как политика, потом просто плевать на будущее. И вот, знаете, ну вот, вот это выходка. Это именно выходка, которая другой характеристики ну, сложно
придумать. Не поступок, а выходка, да. К сожалению, не хватает нам времени, как-то очень динамично, да, быстро закончился наш эфирный час. Говорим спасибо Павлу, который пришел, да, рассказал в эти жуткие случаи. Павел Волков, обозреватель агентства «Украина.ру» и Родион Мирошник, это программа «Спецпредставитель».